Глава шестая. Тело. Дано мне тело. Что мне делать с ним? Таким единым и таким моим. Осип Мандельштам. Страшно, товарищи, жить без тела. Как эту участь изображу? Чье предварение хоть раз долетело к этому демонскому рубежу? Даниил Андреев. В возрасте от 35 до 42 лет репродуктивная функция начинает угасать, и человек, как представитель вида, теряет свою ценность для природы. Весть о том, что тело смертно, застает нас в раннем детстве, и всю последующую жизнь мы никак не можем смириться с этой очевидной истиной. Повзрослев, мы обнаруживаем, что у нас есть сердце, печень, суставы, почки, что все это может биться, гнуться, ломаться и всячески портиться. Мы начинаем вслушиваться в глубины своего тела, более далекого, чем космос. Мы не знаем точно, как там с духом, но тело дано нам только один раз. Иногда кажется, что вот когда-то наступит раннее утро, мы выбежим на поляну, вымоемся по пояс ледяной водой и начнем новую жизнь. Нет, ничего этого не происходит. Мы тянемся к различным стимуляторам, заменителям, возбудителям, угнетателям, и наше тело в ужасе пытается компенсировать эту дрянь, избавиться от нее. В конце концов, оно начинает протестовать, но мы даже не в состоянии понять эти истошные крики, снова заглушая их химикатами, варварской едой, бездеятельностью, бесконечным валянием и лежанием. Мы начинаем бояться своего тела, ожидая от него одних лишь неприятностей. Это глубокое непонимание, возникшее в результате спешки, лености, легкомыслия, мы начинаем называть старением. Сначала в шутку, напрашиваясь на комплименты. Потом уже без всяких шуток, с тревогой. Поэтому только в зрелости человек начинает понимать, что одна из самых светлых радостей жизни – радость владения своим телом. Юрий Висбор, сочинение, том 2. Переменчива и жалка участь человека. Мгновение назад был я здоров, но вот я болен. Я дивлюсь внезапности перемены, что обратила все к худшему. Не ведаю, чему ее приписать, как не ведаю имени для нее. Мы ревностно заботимся о нашем здоровье, тщательно обдумываем питание и питье, принимаем во внимание, каким воздухом мы дышим, предаемся упражнениям, что пойдут нам во благо. Мы тщательно вытесываем и полируем каждый камень, который ляжет в стену этого здания. Наше здоровье – плод долгих и регулярных усилий. Но мгновение ока и пушечный залп все обращает в руины, разрушает и сравнивает с землей. Болезнь неизбежна, несмотря на все наше тщание, нашу подозрительность и пытливость. Более того, она незаслуженна, и если мы помыслим ее как приход врага, то она разом шлет нам ультиматум, покоряет нас, берет в полон и разрушает до основания. О, жалкая участь человека, не отмеченный печатью Господа нашего, который, будучи сам бессмертен, вложил в нас искру, отцвет этого бессмертия, дабы могли мы раздуть его в яркое пламя, а вместо того погасили, вдохнув на него первородным грехом. Мы сами обрекли себя нищете, поддавшись обольщениям ложного богатства, обрекли себя безумию, прельстившись обольщениями ложного знания. И вот мы не просто умираем, мы умираем на дыбе, умираем, мучимые болезнью. Мало того, мы страдаем заранее, страдаем чрезмерно, изводя себя подозрениями, опасениями и всяческими мнительными измышлениями, связанными с недугом, еще до того, как мы найдем ему имя. Мы не уверены, что мы больны. Вот рука тянется, чтобы замерить пульс. Вот наш взор вопрошает нашу урину. Здоровы ли мы? О, нищета многократно умноженная! Мы умираем и не можем возрадоваться смерти, ибо умираем в мучениях, причина которых — наш недуг. Нас изводит болезнь, но разве можем мы спокойно ждать, пока подступят муки? Нас снедают предчувствия и подозрения, нас гнетут мрачные пророчества, предвещающие страдания, влекущие за собой смерть. Они мучат нас прежде, чем придут сами эти страдания. Наш распад предопределен первыми же симптомами. Так женщина ощущает в чреве движение плода. Так, вынашивая болезнь, мы рождаемся в смерть. И смерть эта возвещает о сроках ее самыми первыми переменами в нашем состоянии. Тем ли возвеличен человек, как микрокосм, что в нем самом явлены и землетрясения, судороги и конвульсии, и зарниц внезапные вспышки, что застят взор, и громы, приступы внезапного кашля, и затмения, внезапные помрачнения чувств, и огненные кометы, его палящее горячечное дыхание, и реки крови, проступающий кровавый пот. Потому ли только он целый мир, что вместил многое, способное не только разрушить его и казнить, но также и провидеть саму эту казнь, многое, помогающее недугу, ускоряющее его течение и делающее болезнь неисцелимой. А разве не такова роль мрачных предчувствий? Ибо как заставляют пламя взметнуться в неистовстве, плеснув на угли водой, так облачают жгучую лихорадку холодной меланхолией. Ибо одна лишь лихорадка, не будь этого вклада, не разрушила бы нас достаточно быстро, не справилась бы со своей работой, которая есть разрушение. Не присовокупим мы искусственную болезнь, нашу меланхолию к нашей естественной, о нет, неестественной лихорадке. О ставящий в тупик разлад, о загадочная смута, о жалкая участь человека! Джон Дон, медитация первая. Если вовремя не найти общий язык с телом, оно превращается в камеру пыток. Возможность качественного консенсуса с ним предоставляет йога. Вот притча. Однажды некий раджа после длительной междоусобицы пленил соседа. Пока он изобретал способ казни, пленника заточили в высокую башню. От железной двери внизу до самого верха вела длинная винтовая лестница, а там, за другой такой же дверью, была маленькая каморка с окном, под которым уходила вниз отвесная стена. Окно выходило на одну сторону башни, а нижняя дверь на другую. Охраняли их день и ночь. И все-таки пленник сбежал. Его друзья пустили ночью вверх по стене большого жука с привязанной к нему тончайшей шелковой нитью. Когда жук добрался до окошка, раджа взял нитку, просигналив об этом. Тогда внизу к ней привязали другую нитку, чуть более толстую, и пленник вытащил ее. И так несколько раз. Потом в ход пошел шнур, затем настала очередь веревки, по которой пленник и спустился вниз, пока стражники мирно храпели у запертых дверей. Мораль. Непоследовательное освоение йоги уподобляет человека жуку, который пытается тащить толстый канат. Кроме того, без предварительной подготовки тела всякие попытки духовного развития бесплодны. Одна из целей этой книги – обоснование неразрывной связи физического аспекта йоги с ее высшими этапами, ибо человек мыслит, используя не только мозг, но и тело. Требование к мастеру обладать здоровой физической конституцией вполне разумно, поскольку он действовал как посредством собственной сущности, так и был совершенно необходимой составляющей своего эксперимента. В психология и алхимия. Тексты, например, живой этики нельзя признать достоверными хотя бы на том основании, что Елена Рерих была больна эпилепсией, и практика йоги была для нее недоступна. Не потому ли она с жалким апломбом заявляла: «Мы не знаем никого, достигшего путем хатха-йоги». Письма издательства 1992 года, том 1. Слабостью здоровья страдал и Кришнамурти. По его просьбе Кришнамачарья предоставил в качестве инструктора своего сына Десикачара. Шри Аурабинда, хотя и не занимался хатхой, но по свидетельству Сатприма, несколько часов в день ходил для йоги, в кавычках, очевидно выполнял випассану на движении. Встречаются индивиды, для которых духовный путь открыт изначально, но даже их возможности ограничены. Например, Вивекананда совершенно не следил за телом, которое разрушилось очень быстро. Не помогло даже то, что от природы он обладал замечательным здоровьем и даже добирался в юности вплавь до Шри-Ланки и обратно, а это около 30 километров, пусть даже с множеством отмелей. Та же участь постигла и Рамакришну, умершего от рака горла. Мирра Ришар, сподвижница Аурабинда, не очень внятно упоминала о расстройствах, являющихся результатом разницы в развитии высших уровней нашего сознания и нашего физического сознания. Это ведет к нарушениям, которые могут вызвать болезни не из-за вторжения какого-то внешнего посредника, вируса или микроба, а в силу разрыва нормального соотношения внутренних частей нашего существа. Болезнями такого рода могут быть аллергии, а также ментальные нарушения и нарушения нервной системы. Таким образом, речь идет о проблеме восприимчивости материи высших сфер сознания. Шри Аурабинда или путешествие сознания. Немецкий хирург Вирхоф еще в начале 20 века писал: «Реакция тканей зависит не только от внешних факторов, ответ организма скорее обусловлен состоянием внутренних его частей». Итак, если тело не очищено хатха-йогой, духовная трансформация оказывается под большим вопросом. Если энергозатраты не сбалансированы, то, практикуя самьяму, болезней и физического распада не избежать. Отсюда главная задача для йога – сохранение телесной безупречности. Тело каждого человека – уникальная конструкция из многих триллионов взаимосвязанных клеток, представляющих примерно 200 специализированных типов. Что говорит об отношении к нему Библия? Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божии. Если тело есть храм Святого Духа, то, очевидно, чистота его и забота о нем есть одна из обязанностей христианина. Епископ Михаил Семенов. Как относились к бренной оболочке христианские аскеты? Немалым препятствием к деланию умной молитвы является у некоторых их телесная немощь. Если хорошо было быть расслабленными телом и лежать как бы мертвыми, то Бог таковыми бы нас и сотворил. Если же Он не сотворил нас такими, то грешат те, что прекрасное Божье создание не сохраняет таким, какое оно создано. Василий Великий. Святой Исаак. Если понудить слабое тело свыше силы его, двойное смущение наносишь душе. Тело призвано вместе с душой участвовать в неизреченных благах будущего века, и у тела есть опытное постижение вещей божественных. Вообще же в исихазме считалось, что христианское вероучение не содержит отрицательного отношения к телу, что обосновано в малоизвестных, к сожалению, трудах Григория Паламы. издревле знали подвижники, что во время умного делания приостанавливаются движения душевных сил и тела. К феноменологии аскезы. Здесь мы видим полное совпадение молитвы Иисусовой с самьямой, которая ни в каком виде не сочетается с физической активностью, хотя незначительные движения не мешают начальной стадии сосредоточения, как в цигун. В отличие от йогических представлений, например, в Бхагавадгите, подвижники считали, что безболезненно шествующий не получит плода. Кроме того, всякому желающему проходить жизнь духовную должно начинать от деятельной жизни, ибо без нее в умосозерцательную прийти невозможно. Серафим Саровский. Умное делание требует и телесной крепости. Тело есть то, чем дух освобождается от разума. Святой Исихий. В Древнем Китае каждый был обязан содержать в порядке свою физическую часть. Особенно это выражено в даосской йоге. Колдуны и шаманы особой заботы о теле никогда не проявляли. Напротив, самоистязание было одним из способов достижения ими транса. Целью шаманов было не духовное совершенствование, но решение конкретных задач. Экстаз шаманизма имеет характер сугубо прикладной. Буддизм заявляет: «Мира, независимого от моего тела, нет. Нет ни болезни, ни старости, ни смерти для того, кто обрел тело из пламени йоги. Легкость, здоровье, невозмутимость, чистый цвет лица, благозвучный голос, приятный запах, незначительное количество мочи и кала – вот первые проявления йоги». Шветашватара Упанишада, часть 3. Большое значение придает материи поздний буддизм. Хеведржатантра говорит, что без здорового тела блаженства достичь нельзя. Поэты относились к матчасти, в кавычках, по-своему. У человека тело одно, как одиночка. Душе осточертела сплошная оболочка, с ушами и глазами величиной в пятак, и кожей шрам на шраме, надетой на костяк. Душе грешно без тела, как телу без сорочки. Ни помысла, ни дела, ни замысла, ни строчки. Загадка без разгадки. Кто возвратится вспять, сплясав на той площадке, где некому плясать? Арсений Тарковский. На нас тела, как клочья песни спетой. Андрей Белый. Сквозь поколения нас породила древняя плоть. Есть ее час, ее рок, ее силу не побороть. Даниил Андреев. Жало плоти впивается в душу, но тело, что огнем опалено, хранит молчанье, как сосуд вино, хранит стеклом мерцая запыленным. Светлана Кекова. Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. Память, ты рукою великанши жизнь ведешь, как под усы коня. Ты расскажешь мне о тех, кто раньше в этом теле жили до меня. Николай Гумилев. Вот и подходит пора расставания с телом, а заодно со средой обитания плоти. Как незаметно порой привыкаешь к стенам, словно лягушка, стареешь в своем болоте. Все ничего, только сердце о чем-то ноет. Страшно, наверное, привычки свои оставить. В общем, любить никого на земле не стоит, а разлюбить невозможно себе представить. Юрий Байтякин. Уитмен называл тело кораблем души. Лев Толстой называл тело грязным мешком, в кавычках. Если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой – величайший победитель в битве. Дхаммапада, том 8, страница 103. Последние стадии йоги требуют большой физической выносливости, и нет недостатка в случаях, когда напряженная духовная жизнь настолько переутомляет тело, что приводит к его разрушению. И поэтому тело – первое, что должно быть подчинено контролю. Асана или положение представляет собой физическую поддержку со стороны тела состоянию сосредоточенности. Индийская философия, том 2. Тело – это отправная точка нашей эволюции. Мы должны работать в индивидуальном теле, потому что оно является как раз тем местом, где сознание стыкуется с материей. Шри Аурабинда или путешествие сознания. Патанджали настаивал на определенной практике, целью которой являлось освобождение тела от того, что беспокоит его, и от грязных примесей. Индийская философия, том 2. Нельзя управлять внешним, не умея управлять внутренним, ибо это одно и то же. Шри Аурабинда или путешествие сознания. Хотелось бы отметить, что это справедливо с точностью до наоборот. Тело – это оболочка духа, и потому оно первое, что должно быть познано. Шри Аурабинда. Цель раджа-йоги Патанджали – полное устранение движения сначала из сферы физического, затем ментального. Борис Смирнов. У тела есть свои резоны, неведомые разуму. Паскаль. Тело не что иное, как часть ума. Тело – это то, чем дух освобождается от разума. Трунгпа. Профессор Гюнтер. Тело не имеет собственной природы и открыто всем возможностям. Оно всегда может стать другим. Оно не воплощение, но то, что постоянно воплощается. Тело – подставка светлого зеркала. Светлое зеркало изначально чисто. Изречение Чань. Отношение европейцев к телу менялось в зависимости от эпохи. Например, гностики проповедовали либертонизм, вседозволенность. Тело для них не имело ценности, с ним можно было делать все, что угодно. Значение придавалось только душе. У аскетов подход был чисто потребительским. Они жертвовали своим телом, чтобы получить милость от Бога. В обрядовом христианстве тело – бренная оболочка, не имеющая особой ценности. Путь буддизма срединный. Тело не обладает ценностью в силу каких-то индивидуальных свойств. Оно само есть ценность, непосредственная и абсолютная. В Древней Индии для обозначения тела было три термина. Деха – плоть, живая ткань. Кая – смысл аналогичен европейскому понятию тела. И шарира – остов, скелет, база, то, на чем держится все остальное. Древние греки и римляне утверждали, что сосуд души божествен. В здоровом теле здоровый дух. Десятая сатира Ювенала. В латинском оригинале это звучит так. Нужно молиться, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Физический разум – самый тупой из всех возможных. Шри Аурабинда или путешествие сознания. Шри Рамана называл тело «это бревно», в кавычках. А тантра считает, что совершенство может быть реализовано только в божественном теле. Оно не источник страдания, но наиболее надежный и эффективный инструмент, находящийся в распоряжении человека и служащий ему для покорения смерти. И поскольку освобождение может быть достигнуто уже при жизни, тело необходимо сохранять как можно дольше, причем в отличном состоянии, чтобы оно было пригодным для медитации. Йога, бессмертие и свобода. Парадоксальным образом, непроницаемая стена между телесным и душевным существует лишь для нашего разума, но не для нашего чувства. Вопреки всем интеллектуальным рассуждениям, мы попросту не в состоянии усомниться в принципиальном единстве тела и души. Оборотная сторона зеркала. Знай, что дух – это океан, а тело – его пена. Тело движется благодаря духу, но ты не видишь его. Так познай дух по движению тела. Джалал ад-Дин Руми – Бог и его творение. Тело обладает инертностью, без которой трудно сохранять жизнь, но в то же время оно весьма пластично. Мира Алфасса, мать, озвучила гениальную мысль. «Мне кажется, что в йоге ничего нельзя понять до конца, пока не поймешь телом». Любой, кто имеет личный опыт, безоговорочно согласится с данным утверждением, ибо это аксиома. То, что в этих действиях, в умной молитве, кажется странным, превышает смысл и ускользает от понимания человека, вникающего в них рассуждением, а не делом и практическим опытом. Григорий Палама. Йога – это в первую очередь практика, всегда практика, только практика, исключительно практика. Подлинное понимание и прогресс вырастают на базе личного опыта. Книги, разговоры, видеофильмы, откровения учителей – это только слова. Что бы субъект не узнал о йоге, что бы не понял, в лучшем случае это часть знания. Экзюпери говорил, чтобы знать, надо участвовать, а это тяжелая школа. Уже начальные стадии практики асан неразрывно связаны с трансформацией сознания. Эти два аспекта прорастают друг в друга и образуют единое поле опыта. Но есть еще один тяжкий для слабых духом момент. Йога может быть только forever. То, что живет, не останавливается. Систематические занятия йогой – это контур обратной связи, который вводится в систему, психосоматику, для уменьшения скорости нарастания энтропии. Это каждодневная победа над стирающим нас временем. Но действие это должно быть, с одной стороны, непрерывным, с другой – цикличным. Два условия успеха – грамотность практики, ее аутентичность и систематичность. Почему женщины при прочих равных условиях живут дольше мужчин? Потому что у них есть месячные, дополнительный ритм, лишняя ниточка, притягивающая к вечности. За последнюю сотню тысяч лет тело человека изменилось мало, хотя конкретность и направленность осознающего разума являются качествами, которые человеческий вид обрел сравнительно недавно. Физические движения также остались неизменными. Пусть мы живем теперь в домах, а не в пещерах, но все так же встаем, сидим, лежим, ходим, взаимодействуя с окружающим. Если исключить удовлетворение естественных потребностей, гигиенические процедуры, состояние болезни и научно-медицинские исследования, станет очевидным, что подавляющая часть наших интересов лежит за пределами нашего тела, пока оно не напоминает о себе. Человек изучает дальний космос, а между тем из всех орудий познания тело является наименее понятным, и с ним хуже всего обращаются. Шри Аурабинда или путешествие сознания. Тело оснащено набором двигательных стереотипов, позволяющих освободить ум от излишнего контроля, возникающего в непривычных условиях, либо при незнакомой деятельности. Как только сложность выполняемого действия превышает определенный уровень, либо выходит за пределы опыта, сознание мгновенно прилипает к телу. Именно в этом моменте для новичков йоги и заключен великий смысл. Это первый этап отвлечения внимания от внешнего мира. Как только форма асан и растворение, а лучше избегание ощущений, более-менее освоены и превратились в автоматизм, акцент в практике может быть перенесен с мышечной релаксации на ментальную. Обычно двигательная активность реализуется в пределах стандартного диапазона суставно-связочной мобильности. Однако цель хатха-йоги – систематический выход к этим границам. С тем, чтобы потенциальный резерв природной гибкости, никогда по жизни не затрагиваемый и потому ставший недоступным, постепенно конвертировался в реальный. Для начала уясним, чем отличается работа в асанах от повседневной физической деятельности. Повседневность. Первое. Тело движется, перемещаясь в пространстве, в горизонтальной и вертикальной плоскостях, и выполняет физическую работу, взаимодействуя, контактируя с внешним миром. Второе. В этом мире находятся цели, объекты и субъекты, на которые направлены действия. Тело – инструмент достижения желаемого путем взаимодействия с окружающим. Непрерывная игра форм при этом является атрибутом движения. Третье. Внимание пребывает вне тела и направлено на содержимое окружающего мира. Четвертое. Форма, кроме поз отдыха и умственной работы в них, не фиксируется надолго, являясь проходным моментом движения. Пятое. Движение происходит преимущественно в границах средних значений гибкости, не приближаясь к ее пределам. Шестое. Топология внутренних органов не нарушается. Седьмое. Положение относительно вектора силы тяжести стандартное. Голова вверху, то есть не ниже ног. Восьмое. Мышцы и опорно-двигательный аппарат работают в динамическом режиме. Девятое. Работа кровеносной и дыхательной систем обеспечивают потребности движения. Десятое. Формы отдыха и восстановления архетипические. Сидя, стоя, лежа, полулежа или полусидя. Одиннадцатое. Сознание пребывает в обычном тонусе, контролируя окружающее пространство и действия в нем. Двенадцатое. Ощущений в теле, если оно здорово, нет. Если они появляются, значит налицо перегрузка интенсивностью мышечной работы, ее тяжестью либо длительностью, или непрерывностью. Йога. Первое. Перемещения тела в пространстве нет. Второе. Цель действия – само тело, которое принимает неподвижные позы. Движение носит обслуживающий характер и является атрибутом формы. Третье. Внимание направлено только на само тело. Четвертое. Формы тела статичны и выдерживаются подолгу. Пятое. Движение происходит не в пространстве, а в самом теле. Это движение формы от средних значений гибкости к ее пределам. Шестое. Топология внутренних органов меняется, тем сильнее, чем сложнее форма асаны. Но даже небольшое изменение топологии сопровождается длительной его экспозицией. Седьмое. Положение тела относительно вектора силы тяжести самое разнообразное. Восьмое. Мышцы и опорно-двигательный аппарат работают в режиме изометрии. Девятое. Работа кровеносной и дыхательной систем регулируется формой. Десятое. Формы отдыха и восстановления также архетипические. Одиннадцатое. Сознание в теле из-за резкого сужения сферы восприятия теряет обычный тонус. Двенадцатое. Ощущения в теле от формы также не допускаются. Их нет. Интересный момент. Посредством спонтанного увеличения времени выдержки целый ряд положений тела постепенно нарабатывает статус архетипических. Йог, в совершенстве освоивший асаны, может свободно, удобно и подолгу находиться практически в любом положении, форме. Итак, проведенное выше сравнение показывает, практика асан – это деятельность, не представленная в опыте человека Запада. Отсюда вывод – данный жизненный опыт не может принести успеха в освоении йоги, базирующейся на совершенно иных принципах и подходах, и применяемый с бездумным упорством способен только навредить. Асаны – это некие канонические формы, фиксированные положения тела, каждая из которых, традиционно их как бы 84, имеет название и легенду происхождения. Хотя, как уже отмечалось выше, подавляющее большинство асан, известных сегодня, попросту выдуманы авторами, в кавычках, использующими при этом физическую предрасположенность к сгибанию в три погибели. В практике асан напрямую задействуются две системные константы – общая гибкость тела и топология внутренних органов. А также в корне меняется характер нагрузки. Из динамической, двигательной она переходит в изометрию. Причем ограничителем движения становятся не артефакты внешнего мира, например, дверные косяки, либо достаточно простые позы, в которых субъект максимально напрягает мышцы, а личные пределы физической гибкости. Если в изометрии максимальные мышечные усилия развиваются в простых формах и на протяжении короткого времени, то в асанах эти усилия минимальны и находятся под порогом восприятия, но они во много раз более длительны. По упорству в достижении целей люди подразделяются на сильные и слабые типы характера. Первый не слишком любит размышлять, но способен к долгим систематическим усилиям и самоограничению. Он скрупулезно делает асаны, как в книжке, в кавычках, если уж поверил автору. Индивиды подобного склада нередко заходят в тупик, упорно действуя на основе опыта, который в йоге неприменим. Второй тип – слабый и склонный к рефлексии. Он практикует кое-как, только из соображений долга, машинально, не особо напрягаясь, думая о своем. Обращение с телом в данном случае правильное, но содержание сознания не отвечает существу деятельности. В первом случае верен способ, но ошибочен подход. Во втором подход близок к правильному, но внимание, сознание, вне тела. И то, и другое ошибочно и бесперспективно. Воля субъекта, желание, старание – все это не влияет на скорость изменений психосоматики в результате занятий йогой. Их можно лишь наблюдать. Скорость эта зависит от основного обмена. Его можно либо подстегнуть специальными средствами, либо притормозить. Но это уже епархия не йоги, а китайской и тибетской медицины, либо аюрведы, что требует обязательного наличия специалиста. И еще большой вопрос, будет ли такое подстегивание полезным. Все-таки гораздо надежнее, когда психосоматика меняется с той скоростью, которую выбирает сама. Организм воспринимает асаны как еду, даже если она самая изысканная, полезно лишь определенное ее количество определенного качества, все то, что сверх, вредное и лишнее. Камнем преткновения для новичков всегда является релаксация. И если физический ее аспект более или менее ясен, то ментальный – тема малопонятная. Как только удается адаптироваться к практике и уйти от ощущений, наступает физиологическая тишина. И тогда ум начинает автономно «жевать» в кавычках впечатления и проблемы. Человек думает о чем угодно, кроме того, что делает в данный момент. В таких условиях асаны превращаются в физзарядку с довольно низким коэффициентом полезного действия. Хотя даже этого хватает, чтобы терапевтический эффект йоги был намного выше различных систем лечебной физкультуры. Воздействие практики асан зависит от того, насколько сознание очищено от материала повседневности и от спонтанной умственной деятельности. Утрата связности мышления – это начальная фаза релаксации ума, окончательное – его молчание. Но уточним, темнота, уют и тишина в пространстве сознания характерна только для кинестетиков, ведущая репрезентативная система которых – тело. У тех, кто мыслит преимущественно образами или словами, молчание ума выглядит по-иному. Люди образного мышления будут по-прежнему видеть кино, в кавычках, только оно отходит на задний план и теряет связность, превращаясь во сны, которые после выхода из релаксации невозможно вспомнить. Те, кто думает речью, будут по-прежнему слышать монолог либо диалог, но болтовня эта уходит куда-то на дно сознания и становится непонятной. Иными словами, возникает явная дистанция, ощутимый зазор между автономной продукцией мышления и я-сознанием. Ты лежишь здесь, в шавасане либо нидре, а поток мыслей идет отдельно, сам по себе, не затрагивая и не втягивая тебя. Это и есть релаксация ума. Впоследствии, при наработке мастерства в ментальной релаксации, автономная работа сознания в любом виде почти замирает, по крайней мере, вспоминается с трудом. Йога есть читта-вритти ниродха. Если сознание в асанах сохранено в обычном тонусе и с типовым наполнением, такая практика не является йогой. Горе вам из-за колеса, которое вращается в мыслях ваших. Книга Фомы Атлета. Универсальными гасителями, в кавычках, ментальной активности в начале ежедневной практики могут быть Пашиматанасана, Вирасана, Джатхара Париватанасана, Сидхасана, позы, в которых можно находиться подолгу. Сутры отмечают: при длительной практике йогин становится чувствительным, подобно глазному яблоку. Речь идет о начальных стадиях освоения. Если сначала в практику тащатся мысли из внешнего мира, и это мешает расслабиться, то через некоторое время ошибка меняет знак, и после глубокого расслабления какое-то время длится заторможенность, которая мешает собраться для нормального функционирования в повседневности. Если после шавасаны постоянно выходить в мир, в кавычках, в состоянии повышенной чувствительности восприятия, можно получить невроз. Поэтому перед завершающей релаксацией нужно обозначить намерение: после выхода мое восприятие стало обычным. Теперь обратимся к любопытнейшей теме, а именно йога и творческий потенциал. Творчество всегда эмоционально. Если йога дает внутренний покой, не ведет ли это к отупению и утрате творческого начала? Жизнь без стрессов невозможна, все дело в их величине, длительности и знаке. Гении в допингах практически не нуждаются. Таланты иногда к ним склонны, но если творчество требует постоянного «подогрева», в кавычках, то что-то здесь не так. Эмоции есть отражение мозгом человека и животных какой-либо актуальной потребности, ее качества и величины, и вероятности, возможности ее удовлетворения, которую мозг оценивает на основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта. Что такое эмоциональный оптимум? Из-за резкой смены обитания новорожденный большую часть времени пребывает в соматическом дискомфорте. Когда младенцу хорошо, он просто спит. Затем периоды комфортности начинают удлиняться, включаются механизмы адаптации. Человеку присуща постоянная смена настроения, Неясно, почему может вдруг беспричинно накатить грусть либо веселье. При достижении определенного критического уровня накала эмоции подавляют продуктивное мышление, отбирая у сознания слишком много энергии. Как считает большинство психофизиологов, в потребностно-информационной теории Симонова общим законом человеческих эмоций является следующая формула. Эмоция есть функция от силы и качества актуальной потребности, от информации о средствах, прогностически необходимых для удовлетворения потребности, от информации о средствах, которыми располагает субъект в данный момент. Из нее следует, что снижение эмоциональности достигается уменьшением потребностей или их мотивационной составляющей, а также неверной оценкой либо неограниченными возможностями удовлетворения желаний. В первом случае мы имеем деградацию мотивационной сферы, характерную для шизоидов с их низкой эмоциональностью, во втором – свойственную олигофренам глупость, в третьем – эмоциональную пресыщенность богемы. Единственный позитивный вариант – это полное совпадение потребностей с надежной возможностью их реализации. Как писал Александр Галич, «Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть». Сегодня оптимизация эмоциональной сферы людей Запада требует самого пристального внимания. Причиной массовости функциональных расстройств является тот факт, что при возникновении эмоционального напряжения объем вегетативных сдвигов, то есть учащение сердцебиений, подъем кровяного давления, выброс в кровяное русло гормонов и так далее, как правило, превышает реальные нужды организма и носит избыточный характер. И что важно, этот избыток не утилизируется соответствующим усилением двигательной активности, как это было еще и в средние века. Информационные и эмоциональные перегрузки в сочетании с гиподинамией ведут к тому, что приспособительные возможности личности терпят крах, и эмоции, прежде всего отрицательные, достигает такой интенсивности, что системный разум просто отключает их. Это спасает интеллект индивида от катастрофы, но в итоге количество бездушных прагматиков, равно как и маньяков, неумолимо растет. По мере взросления субъект обретает свое природное место на условной шкале темпераментов – холерик, сангвиник, флегматик, либо меланхолик. Хотя после работ Павлова, Небылицына, Теплова и Мерлина темперамент выглядит как явление объективное, связанное с динамическими свойствами нервной системы. Если субъект адаптирован к жизни, он почти всегда пребывает в относительно комфортном эмоциональном состоянии, что позволяет наиболее полно реализовать имеющиеся задатки. Однако многие, особенно люди с мрачным детством, хотя и не только, желают быть счастливыми постоянно. Хотя чем сильнее эмоциональный накал, тем быстрее он проходит, наступает спад, и это нормально, поскольку позитивные и негативные состояния являются взаимодополняющими. Естественную и постоянную их смену символизирует знак великого перехода – тайцзы. В древнем Китае понятие «ничто» характеризовалось постоянным и непрерывным преобладанием одно и того же, чем бы это ни было. Наркотики смертельно опасны именно потому, что нарушают естественный баланс угнетения и возбуждения. Весьма модный сегодня пояс острых ощущений – стремление к экстриму – это наркомания эмоциональная. Вспоминается обрывок разговора двух парней в летнем московском кафе. «Помнишь, как мы штурмовали 9-й квартал Герата? Стрельба, жарища адова. А потом, когда все закончилось и ты живой, ради этого я готов хоть завтра снова идти в Афган». Профессиональный альпинист в ответ на вопрос – А красиво, наверное, там, наверху, ядовито усмехнулся. Какая к черту красота! Вот когда все с горы спустились и живые, тогда можно об этом вспомнить. Концепцию эмоционального горизонта сформулировал еще Бернштейн. Суть ее в том, что каждому присущ как свой эмоциональный оптимум, так и величина допустимых отклонений от него. Следствием грамотной практики хатха-йоги является снижение интенсивности и длительности отрицательных состояний. Позитивные же эмоции не ослабляются, но утрачивают элементы истерики и эйфории. Хорошо это для творчества или плохо? Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следственно к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик смешивает вдохновение с восторгом. Нет, решительно нет. Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей части в их отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следственно, не в силе произвесть истинное великое совершенство. Александр Пушкин о статьях Кюхельбекера в альманахе Мнемозина. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. Борис Пастернак. Тысячелетний опыт изучения творчества показывает, что необходима стадия релаксации на фоне интенсивной ментальной работы, переключение на иные формы активности или даже в режим сна. Поэтому бессмысленно торопить события. Пока не пройдена стадия растекания по старым следам, оживления процессов в подсознании, созревания и вынашивания новых идей, не будет стадии, когда быстро вербализуется что-то уже созревшее в подсознании. Пока не произошло погружение в замедленный мир подсознания, не будет активной и успешной работы сознания. Основание синергетики. Эмоции обеспечиваются сравнительно небольшим количеством областей мозга, где именно и происходит сдвиг сверхмедленных процессов, меняющий свойства этих областей. В эмоционально несбалансированном мозге или в случае, если эмоциональный фактор очень интенсивный и действует длительно, сдвиг упомянутых процессов происходит на больших территориях мозга, и творчество у генетически наиболее способных к нему людей идет уже вопреки возникшей ситуации, а в целом у большинства людей затрудняется. Магия мозга. Йога обеспечивает каждому, конечно, не сразу, естественный, оптимальный и устойчивый уровень душевного комфорта. Эмоциональное состояние человека сильно зависит от активности корковых областей, образующих лимбическую систему. Эта часть мозга лежит под неокортексом, молодой корой, и окружает мозговой ствол. В филогенетическом отношении это примитивное образование, красота и мозг. Иначе говоря, эмоциональные проявления обеспечиваются древнейшими структурами мозга. Именно поэтому они так неуправляемы и заразительны. Потребности выживания, эмоции и чувства – это реальность внутренняя, а звуки, солнечный свет, прикосновение ветра к лицу – и тому подобное внешнее. Когда я ушиб палец, то ощущаю боль в нем, но на самом деле она находится, в кавычках, не в пальце, а представляет собой нейрофизиологический процесс, протекающий в мозге. И неясно, как ему удается проводить различия между внутренним и внешним. Головной мозг – это часть центральной нервной системы, заключенная в черепной коробке. Второй отдел центральной нервной системы – спинной мозг. Нервные пути, связанные с центральной нервной системой, но расположенные вне черепа и позвоночника, являются частью периферической, то есть вегетативной нервной системы, которая функционирует более или менее автономно, обеспечивая слаженность работы всех внутренних органов и систем. Сама же вегетативная нервная система, осуществляющая гомеостаз вместе с прочими нейрофизиологическими механизмами, состоит из двух основных блоков – симпатического и парасимпатического. Впрочем, есть и третий, о котором редко вспоминают – диффузная система кишечника. Нейроны, управляющие мускулатурой внутренних органов, находятся за пределами центральной нервной системы и обычно, за исключением тех, кто овладел йогой, аутогенной тренировкой или биологической обратной связью, не подвластны волевому контролю, подчиняясь только вегетативной автоматике, в кавычках. Активация симпатического отдела вегетативно-нервной системы приводит к расширению зрачков, учащению сердцебиения, увеличению кровотока печени, повышению концентрации глюкозы в крови, усиленному потреблению кислорода, разогреву тела при движении и ознобу при относительной неподвижности. Все это характерно для преобладания эрготропного, затратного режима деятельности. Для его экстренного разгона в критических ситуациях есть специальный орган – мозговое вещество надпочечников. Они выбрасывают адреналин и норадреналин прямо в кровь. Активация парасимпатической части вегетативной нервной системы вызывает восстановительное расслабление или состояние трофотропности. Функции обеих частей вегетативной нервной системы взаимодополняющие. Оптимальный баланс возбуждения и торможения обеспечивает хорошее самочувствие, восприятие, мышление и работоспособность. Центральная нервная система обеспечивает сознательное управление восприятием и скелетной мускулатурой. Вегетативная нервная система поддерживает постоянство внутренней среды, а эндокринная система дублирует функции центральной нервной системы в отношении эмоций. Если нервный контроль осуществляется через нейромедиаторы, то эндокринный – посредством гормонов, выделяемых в кровь железами, главное из которых – головной мозг. Совокупность процессов, посредством которых он увязывает текущие потребности организма с параметрами окружающей среды, является главной нейроэндокринной функцией. Что такое эмоциональное переживание? Теория Кеннона Барда утверждает, что при восприятии событий, вызывающих эмоции, нервные импульсы проходят сначала через гипоталамус, активизируя вегетативную нервную систему. Затем импульс возбуждения расщепляется. Одна его часть уходит в кору больших полушарий, вызывая субъективное эмоциональное переживание, а другая, опять-таки через гипоталамус, параллельно задействует вегетативную нервную систему. Иными словами, когда поток нервных импульсов от органов чувств направляется в кору мозга, он, расщепляясь, предварительно попадает в лимбические структуры, которые уже до осознания воспринятой информации определяют характер или знак эмоционального ответа и формируют его со скоростью, опережающей ментальную. Когда смысл воспринятого понят, характер и величина эмоциональной реакции уже встроены в это понимание. Волевые усилия способны до какой-то степени скрывать эмоции от окружающих, но их механизмы гораздо древнее сознания, и оно всегда в той или иной степени окрашено ими, называясь настроением. Восприятие и поведение человека могут быть в значительной мере бессознательными. Например, спасаясь от наезжающего автомобиля, вы отпрыгиваете в сторону, не успевая ничего понять толком. Известен также феномен перцептуальной защиты, когда системный разум блокирует сознание от восприятия разрушительной информации. Интуиция поставляет сознанию сведения, которых еще нет в текущем времени и пространстве. Кто и как сортирует воспринятую информацию в случае вышеупомянутой защиты, к кто, откуда и каким образом доставляет осознанию интуитивный материал, кто распоряжается в кавычках эмоциональным состоянием личности и ее поступками. По-видимому, всем этим заведует в кавычках полный системный разум, локализованный в бессознательной части психики, отвечающий в кавычках также и за эмоции, которые всегда являются неотъемлемым, хотя и плохо осознаваемым элементом межличностных контактов. Спиноза отметил: люди только по той причине считают себя свободными, что свои действия и желания они осознают, а причин, которыми они определяются, не знают. Не исключено, что волевые решения человека лишь кажутся таковыми, а на самом деле принимаются на уровне бессознательном. Интуиция отнюдь не калейдоскоп, не игра случайности. Она исходно канализирована качеством доминирующей потребности и объемом ранее накопленных знаний. Мозг, эмоции, потребности, поведение. Хотя в аспекте полноты информации системный разум неизмеримо мощнее сознания, но и его можно обмануть. Специально обработанные сведения могут вводиться в бессознательное, минуя цензуру, и направлять действия личности так, что они пойдут ей во вред. Эти методы известны, например, фрагментация и программирование картинки в телепередачах, диспарантное внушение, НЛП, а также пресловутый 25-й кадр в кавычках. В 1957 году член Американской ассоциации изучения рынка, психолог Джеймс Вайкери, провел в Нью-Джерси опыты по использованию этого эффекта. Он установил дополнительный проектор, через который одновременно с демонстрацией фильма на экран подавались фразы «Пейте кока-колу» и «Ешьте попкорн». Они мелькали за 1/300 долю секунды, и сознание не могло их воспринять. Тем не менее, на сеансах, где работал этот проектор, продажа кока-колы в буфете кинотеатра увеличилась на 17%, а продажа попкорна на 50%. Оказалось, что эффект 25-го кадра – мощное средство внушения. При многократном повторе информация, поданная таким образом, поступает в подсознание под порогом восприятия, минуя цензуру ума. Сегодня разработан так называемый эффект Бехолдера – интеграция 25-го кадра в ТВ-тюнеры. Впрочем, немалая часть научного сообщества считает все это шарлатанством. Делая умозаключение, мы никогда не знаем, какая доля воспринятой и переработанной сознанием информации воспринята с его участием, а какая без, и чей вклад в ее восприятие и переработку является решающим. Фактически разум и свободная воля эго вертятся, в кавычках, на очень узком информационном пятачке. Все, с чем они имеют дело, уже предварительно отфильтровано системным разумом. Уже из этой выборки сознание имеет дело с тем, что актуально на данный момент. Отсутствие надлежащего по качеству взаимодействия личности и полного разума является главной причиной проколов в тактике и стратегии человеческих действий. Безусловно, механизм вытеснения спасительно разгружает сознание, но при этом деформируется и вся внутрипсихическая структура. С другой стороны, нормальная утилизация эмоционального топлива, в кавычках, препятствует соображение морали, жесткий самоконтроль угнетает и расстраивает функционирование отдельных органов и психосоматики в целом. Сильное и развитое сознание способно поставить себе на службу переживания любого знака. Декарт, трактат о страстях. Но структуры мозга, отвечающие за негативные эмоции, гораздо мощнее положительных, поскольку человек эволюционировал среди бесчисленных опасностей. В странах «золотого миллиарда» в кавычках позитивные естественные переживания переходят в разряд дефицита, а степень отчуждения растет. Надежда на то, что после полного устранения материальных проблем человек непременно захочет развиваться духовно, оказалась утопичной. Топос, по-гречески «место», У отрицания утопия – несуществующее место. Не имея смысла жизни, личность, как правило, деградирует. Бытовой комфорт лишил человека мышечной нагрузки, необходимой для утилизации эмоций. Получая незатратное удовольствие, человек попадает в Эдем, неизбежно оканчивающийся катастрофой. В хатха-йоге тело используется не для обретения акробатических способностей, но как инструмент освобождения сознания от ментальной суеты, а психики в целом от вытесненного. Во время традиционной практики асан психосоматика восстанавливается, набирая релаксацию, недополученную за долгие годы перегрузок. Тому, кто достиг душевного покоя посредством йоги, эмоции вовсе не чужды. Напротив, они достигают небывалой силы, но без потери контроля и саморазрушения. Равновесием именуется йога, Бхагавадгита. Этим все сказано. Твердое владение чувствами – это считают йогой. Катха Упанишада, том 3, страница 11. Сегодня цивилизацию поразил околоспортивный экстрим. Возникли международные сообщества суррогатной йоги, проводящие соревнования по так называемым асанам. Мало того, что организации эти навязывают людям свое толкование йоги, они еще плодятся как грибы, подминая под себя все, что так или иначе связано с интересом людей к данному предмету. Между пропагандируемым этой йогой, в кавычках, совершенством, в кавычках, и присущей индивиду завершенностью есть огромная, хотя и трудно уловимая дилетантами разница. Как отмечалось выше, любое положение тела, по форме неотличимое от йоговской асаны, может по состоянию сознания вовсе асаной и не быть. Справедливо и обратное утверждение – любая форма тела, сохраняемая в молчании ума, возникшем как следствие пребывания в этой форме, есть асана. Еще во времена Советского Союза на одном из семинаров Фае Кубирио был задан вопрос, реально ли заниматься по курсам, предлагаемым йога-дипикой? Он мгновенно ответил, ни за что, эта книга – горизонт. Она написана для людей с такими же физическими данными, как у самого учителя. Обычного человека это просто убьет. Недаром в известном бестселлере Айенгара «Йога» приведено всего лишь около 60 поз, а все великолепие прояснения йоги, слепящее незрелые умы, упразднено за вредностью. Я скажу, что совершенство для человека не только недостижимо, но и немыслимо. Однако я уверен, что в каждом скрываются несравненно большие возможности для совершенствования, нежели мы привыкли думать. Мечта о совершенном обществе так же несбыточна, как и мечта о совершенном человеке. Совершенствование даже одного индивидуума требует огромной работы, которая может длиться долгие годы и только приблизит к совершенствованию, даст ему возможность для дальнейшей работы над собой. Мы можем рассуждать об инсайте, о прозрении или пробуждении, но мы должны отдавать себе отчет в том, что мгновенная самоактуализация, стремительный переход из одного состояния в другое возможен, но настолько нетипичен, что на него не стоит особенно полагаться. К этой же мысли постепенно склоняются и наиболее вдумчивые и серьезные организаторы групп психотерапии, встреч, личностного роста и эмоционального обучения. Все они, пусть и неходя, пусть через силу, но все же начинают признавать, что самоактуализация не выражается формулой. Бац, и готово. Мотивация и личность. Завершенность – то, что свойственно каждому индивиду от природы, а не из представлений ума. Умозрительный путь к абстрактному, чужому совершенству всегда оборачивается насилием над реальностью и ее потерей. Сколько бестолковых фанатов йоги рвали связки, сухожилия, мышцы, выворачивали суставы, стремясь во что бы то ни стало согнуться, как на картинке. Пусть даже удалось повторить и не сломаться. Что из этого? Ведь йога по определению совсем иное, это читта-вритти-ниродха. Только в этом состоянии детерминированного хаоса активизируются процессы самосовершенствования. Молчание ума становится новым параметром порядка, радикально изменяющим поведение системы. В своей автобиографии «Я Джеки Чан», 1998 год, известный киноактер рассказывает, как однажды на тренировке учитель приказал встать на руки ногами к стене. Через полчаса из стойки выпали все, некоторых стошнило. Остался стоять только один, щуплый парнишка-новичок. Он заснул. Это лишь один из бесчисленного множества примеров того, насколько различаются люди по физическим и умственным данным. Когда-то Ян Иванович Колтунов, основатель легендарного клуба «Космос», объединения московских поклонников йоги, перед выполнением асан заставлял людей предварительно разогреваться. На первый взгляд, особой крамолы в этом как бы и нет. Час неспешного бега трусцой, пропотеешь, и тело гнется наилучшим образом. Но если вдуматься, что происходит? После сна организм по определению расслаблен. Хотя просыпание и связано с активацией симпатоадреналовой системы, но тело до начала движения пребывает в физиологическом покое. Процесс любого бега, в том числе и медленного, вздергивает в кавычках систему, перестраивая ее на энергозатратное состояние, которое, по идее, нужно устранить, чтобы практика асан состоялась в правильном ключе. Пусть разогретый организм лучше сгибается, но ведь асана – это средство выработки и поддержания покоя и сосредоточенности. Но бег, пусть даже медленный, тонус сознания отнюдь не снижает. Поэтому традиционная йога и бег несовместимы. Занятия йогой желательно не переносить на вечер, когда симпатика активна, уровень гормонов оптимален, а глюкозы в крови мало. Но грамотно выстраивать их именно утром. Например, так, чтобы сначала шли асаны нагрузочные, расходные, а во второй половине – на гибкость, расслабление и растяжку. В 1990 году меня пригласили провести секцию йоги на семинаре по экстрасенсорике и ребёфингу. Крым, Казантип. Кроме Сергея Всехсвятского с командой, был там некий Александр, горбун из Винницы, обладающий исключительными паранормальными способностями. Аборигены шли к нему косяком, и многим он действительно помогал. По вечерам семинаристы, жаждавшие экзотики, доставали чудотворца по полной программе. Порой он до глубокой ночи оставался с ними на морском берегу. Однажды такую беседу решил послушать и я, но быстро устал от этого бреда и комаров, которые в то лето на Азове буквально остервенели. Наутро я не сдержался. «Сань, что б ты народу впаривал, если б не знал про чакры, прану, кундалини?» «И ты туда же», — огрызнулся он. «Да без понятия я, откуда это напасть? После 15 лет началось, подержу руку на том месте, где у человека болит, и все в порядке. Пристаю без конца, достали уже. Вы хотите песен? Их есть у меня. Я еще и не такое им расскажу». Йога запрещает демонстрацию сверхъестественных способностей, но тем не менее многие псевдо-йогины даже сегодня продолжают показывать разнообразные номера, в кавычках, проявляя огромную силу, выносливость и невосприимчивость к болевым воздействиям или потрясающую гибкость. Примечание Виктора Бойко. Подобные факты доказывают наличие у человека огромного потенциала, который может выявлять йогическая практика. В равной степени запрещается грубая и отвратительная показуха, поощряемая современными гимнастами, которые занимаются псевдо-йогой в Индии и за ее рубежами. Это делается потому, что при неглубоком понимании и коммерческой эксплуатации йога и подобные ей системы, ушу, карате, теряют свои высокие идеалы. Личная гигиена йога. В первые декады текущего века в Европе, да и в России, поднялась огромная волна моды на йогу. Книжные витрины пестрели яркими красными, зелеными, фиолетовыми обложками книжек, трактующих о йоге. С легкостью мысли необычайной разные американские и прочие бизнесмены под манящими псевдонимами йогов, ухватив кое-что из переводов подлинных памятников и снабдив ухваченное доброй толикой собственной фантазии, создавали руководство, в кавычках, по практике йоги без учета истинного смысла этой практики, без учета физиологических и психофизиологических закономерностей, хорошо известных мыслителям Древней Индии. Получалось что-то очень жалкое и нездоровое. Это явление в начале XX века описал Шмидтс. Бесконечное множество европейцев занимается йогой. Неисчислимые книги, написанные полуграмотными для полуграмотных, пытаются ввести технику, но мы еще не встретили йогина-европейца или же встречали в таком головокружительно-гротесковом виде, что они вызывают у нас только улыбку. Книга Абхишми. Каждому организму присущ собственный природный уровень гибкости, отвечающий физической конституции, возрасту и состоянию здоровья. Когда звучит лозунг «Наша йога позволит вам сгибаться гораздо лучше», сразу возникает вопрос: лучше чего? Кровяное давление у каждого свое. Те, у кого норма 110/70, ничего не выиграют, получив 120/80. Если человек среднего возраста и здоровья начнет тренироваться в беге на спринтерские дистанции, он быстро достигнет своего потолка, но это будут явно не чемпионские результаты. Йоги-факиры издавна демонстрировали потрясающую гибкость и управление непроизвольными функциями, то есть телесные ситхи. Их задачей было удивлять народ. Мощная гипертермия в современной динамической йоге, в кавычках, позволяет молодым людям развить горячую гибкость в короткий срок, однако это имеет высокую цену. Сообщение на форуме realyoga.ru от 28 июля 2002 года. Экстремальная йога – это до 30 лет, а потом всю оставшуюся жизнь себя собирать. Справедливости ради отметим, что динамическая йога, в кавычках, бывает иногда умеренно экстремальной. Среди ее столпов встречаются люди, исповедующие относительно мягкий, опять же, смотря с чем сравнивать, подход. Это Десика Чар, Фармер и БНС Айенгар. Не путать с БКС Айенгаром. Это разные учителя йоги. Но так или иначе, ментальной релаксации в любой, пусть даже самой мягкой йоге, даже не пахнет. В канадском городе Квебек проживает самый эластичный мужчина на планете, поражающий своими способностями миллионы людей. В книгу рекордов Гиннесса 35-летний Пьерри Бьюшемин был записан как суперчеловек, умеющий связать самого себя в узел, выкрутить руки на 360 градусов и вывернуть ступни и голени ног в обратную сторону. Благодаря вездесущей прессе слух об уникальной способности Пьерри разлетелся сначала по всей Канаде, а потом и далеко за ее пределами. На телевидении и в прессе ему дали прозвище «Человек-змея». Родившись, Пьерри, казалось, не имел никаких особых патологий и ничем не отличался от обычных детей. Лишь по прошествии нескольких месяцев родители стали замечать нездоровую, в кавычках, гибкость своего сына. Приговор врачей был ужасным. Необычные отклонения в будущем могут привести к травмам, и не исключено, что к 30 годам Пьери может стать инвалидом. Но, несмотря на диагноз, родители все же не отчаялись и не опустили руки. После того, как мальчик немного подрос, они отдали его в спортивную школу, где Пьери под присмотром опытных преподавателей и врачей занимался гимнастикой, которая укрепила суставы, но в то же время помогла сохранить уникальную пластичность. К счастью, прогнозы медиков не оправдались. Пьери Бейюшемину исполнилось 35 лет, но он чувствует себя превосходно и находится в хорошей форме. Кроме того, этот человек обладает прекрасным чувством юмора и любит подшучивать как над самим собой, так и над другими. Например, выходя погулять в парк, он садится на лавочку и начинает читать книгу, но не так, как обычно, а ловко свернувшись, словно он из пластилина, и держа ее перед собой ногами, вывернутыми в обратную сторону. Ничего не подозревающие прохожие, увидав такое зрелище, сначала находятся несколько секунд в шоковом состоянии, и только потом, немного придя в себя, кто со смехом, а кто с удивлением, начинают рассматривать необычного читателя и пытаются заговорить с ним. Пьери же всегда любезен и не прочь совершенно бескорыстно продемонстрировать свои уникальные способности. А ведь мог бы устраивать представления и получать за это неплохие деньги. Хотя, как известно, не в деньгах счастье. Елена Илюхина, «Человек-змея», газета «Мир новостей», 1997 год. Нетрудно сообразить, что описанное отклонение от среднего уровня гибкости находится на грани патологии, и пытаться подражать ему – откровенная глупость. Касательно развития гибкости в йоге, как и ее освоения, полностью справедливые слова Высоцкого: «Эй, вы задние, делай, как я, это значит, не надо за мной. Колея – это только моя, выбирайтесь своей колеей». Есть параметры, которые свободно поддаются релаксационной обработке, в кавычках. Это усилие, скорость смены асан. А есть и более автономные, например, дыхание, которое обычно зажимается, в кавычках, от непривычной формы, либо при излишнем нервном напряжении. Как только частота дыхания либо его интенсивность достигают какого-то предела, вегетативная нервная система автоматически переводит систему в расходный, неёгический режим. Интенсивное потоотделение также является признаком симпатического преобладания и не присущей традиционной практике асан, хотя при большой выдержке на каких-то участках тела может появиться испарина. Более полувека назад Бернштейном была разработана актуальная и по сей день концепция построения движений, а также выявлены соответствующие структуры центральной нервной системы и вегетативного аппарата. Биомеханика и физиология движений, 1996 год. В упрощенном варианте выглядит это так. Уровень A – древние регуляции, подвижные механизмы, в кавычках, внутренностей, оснащенные гладкой мускулатурой. Они управляются вегетативной нервной системой. Уровень B более поздний, ему подчинены поперечно-полосатые мышцы. Системы этого уровня организуют самодостаточные движения, не направленные вовне. Они детерминированы самим устройством организма как биомеханической машины. Си – уровень пространственного поля. В его границах центральная нервная система организует активность для достижения внешних целей. Действия эти обладают смыслом и конкретностью. Ди – уровень конкретных действий, работа с материальными объектами. Уровень И – структуры высших двигательно осознаваемых уровней, отвечающих за организацию речи, письма и прочих видов коммуникации. Управление движением тела в пространстве централизовано. Каждый уровень отвечает, в кавычках, за обеспечение своей части вклада, в кавычках, в решение конкретной задачи. Когда возникает навык, действие или движение автоматизируется, сознание передает основные функции управления какому-либо из низших уровней или их группе. В пределах нашей темы интерес представляет уровень B. Когда полное расслабление в асанах освоено, разрядка вытесненного частично происходит через тело, иногда выражаясь спонтанной активностью именно этого уровня. Если нервно-эмоциональные состояния до какой-то степени могут быть утилизированы движением, то есть и другая закономерность. Мышечная нагрузка, накладывающаяся на нервно-эмоциональный перегрев, в кавычках, способна его усиливать. Бернштейн дает гениальную формулировку. Там, где есть развитие, каждое последующее исполнение лучше предыдущего, то есть не повторяет его. Правильно проводимое упражнение повторяет раз за разом не средство, используемое для решения данной двигательной задачи, асаны как таковые, примечание Виктора Бойко, а процесс решения, такое выполнение асан, которое ведет к ЧВН, от раза к разу улучшая средства. Биомеханика и физиология движений. На месте любого ученика йоги я бы написал эти слова на видном месте и на них медитировал. Регулярная практика асан, пранаям, медитации – это повторение без повторения. И если человек говорит, что ему скучно делать одно и то же, не йогой он занимается. Когда приходит совершенство в исполнении асан, наступает высший автоматизм. Но граница между произвольными и непроизвольными движениями отнюдь не совпадает с границей между движениями сознательными и бессознательными там же. Каким образом складывается линия жизни человека? Откуда возникло понятие судьбы? Ницше когда-то создал свой знаменитый парадокс «Истина есть заблуждение». Одна из его интерпретаций такова. Человек живет в сущности, никогда до конца не понимая, почему поступает так, а не иначе. Он выбирает цели и пути к ним. Этот момент всегда в фокусе, но не ясно, кому принадлежит определяющая роль в стратегии и тактике, сознанию или бессознательному. Кроме того, бытие подвержено случайностям. Оглядываясь в какой-то точке бытия, человек видит, вот она дорога, оставшаяся позади. Но когда он начинает объяснять, почему она имеет такую конфигурацию, пытается найти логическое обоснование ее причудливым изгибам, объяснение неминуемо оборачивается заблуждением, поскольку эго известно лишь малая толика факторов, определивших характер и амплитуду жизненных зигзагов. Философская модель античности двухцветна. Есть черное и белое, ночь и день, ложь и правда и так далее. Древнеиндийские представления иные. Нет ни черного, ни белого, есть лишь майя, иллюзия, творимая высшей реальностью. Китайское же представление, имха, наиболее адекватно. Черное будет белым и наоборот. Мир бесконечно меняется через переходы пропорций и сочетаний. Имеет место непрерывная игра полутонов, не до конца понятных ощущений и состояний, достоверна лишь краткость периодов стабильности. В первую очередь хатха-йога приводит в порядок тело. Однако у людей с расстроенным здоровьем в начале практики почти неизбежно временное ухудшение самочувствия. В этом случае практика минимизируется, либо от нее следует временно отказаться, сохранив только йога-нидру или шавасану. Основанием для восстановления занятий в полном объеме служит улучшение и стабилизация самочувствия. У тех, кто более или менее вник в технологию, изменение качества жизни может длиться достаточно долго. Иногда сигналом очередного шага перестройки оказывается отчетливое ощущение полнейшего благополучия, после чего следует беспричинный спад, и человека начинает «колбасить» в кавычках. Эпизод. Дама среднего возраста, стаж практики около 6 лет. Примерно раз в год по какому-то поводу у нее поднимается температура и пропадает сон. Такое состояние держится несколько суток, причем чувствует себя дама прекрасно. Ночью, когда голова ясная, можно, по ее словам, эффективно заниматься умственной работой. Затем температура падает, и все приходит в норму, а общая гибкость в асанах резко возрастает. Бывают варианты и поострей. Вот письмо от 26 апреля 2004 года. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Извините, что беспокою. Неделю назад, как обычно, приступил к утренним занятиям. Состояние было в норме, кроме небольшого воспаления лицевого нерва. Примерно в середине практики, в шавасане, неожиданно возник сильнейший озноб и началась трясучка, как в лихорадке. Все тело подбрасывало на полу. Только минут через 10 сумел позвать жену. Она измерила температуру и давление. Температура была под 40, а давление 180 на 120. Она вызвала скорую. К ее приезду, через 2 часа, все пришло в норму, но появилась сильнейшая слабость и начала опухать левая сторона лица по ходу лицевого нерва. На другой день врач открыл бюллетень с диагнозом «ангина», и я неделю успешно отдыхал. В пятницу опухоль спала, и, о радость, нос мой неожиданно задышал. До этого 4 месяца никакими каплями и промываниями не мог снять сильнейший отек слизистой. И не только задышал, я начал чувствовать запахи впервые за 11 лет. Правда, не в полную силу, но счастью моему нет предела. Хожу, все нюхаю и смакую пищу. До этого были простые вкусовые ощущения. Сладко, кисло, солено. А сейчас прямо ассортимент. Вот такие у меня аффекты. Похоже, не получается спокойное размазывание их по времени. Еще раз прошу извинить за беспокойство, но, может быть, в работе вашей с людьми такое бывает нечасто. Каждая асана воздействует на организм и в целом, и на отдельные его участки, органы и системы. Посредством йоги можно успешно справляться и с некоторыми органическими поражениями. Здесь уже дело не только в методе, но и в том, кто его применяет. В некоторых случаях сам йога-терапевт бывает решающим фактором влияния. Но существует также множество заболеваний и расстройств, при которых йога категорически противопоказана, и тот, кто утверждает обратное, глупец, мошенник, либо не владеет предметом. Организм можно представить как устойчивую локальную сеть взаимосвязанных динамических процессов, параметры которых варьируют в границах допустимых значений. На время расстройств, заболеваний, эти границы нарушаются. Любая поза йоги создает специфический дисбаланс, поскольку меняет форму тела, топологию внутренних органов, кровообращение и так далее. Но, во-первых, как уже говорилось, такой перекос, в кавычках, минимален и не затрагивает центральных звеньев гомеостаза. Во-вторых, кратковременен и не является болезнью. Выполнили асану, напрягли функциональную сеть в одном месте, освободили. Прижали, в кавычках, ряд вторичных параметров гомеостаза к предельным величинам значений, отпустили. Таким образом, перекошенная, в кавычках, часть сети функциональных параметров, содержащая расстройство, подвергается многократным перехлёстам линий влияния асан, что ведет к ее восстановлению. Но суммарное полезное воздействие не должно превышать адаптационных возможностей организма. Такие вещи, как аллергии и некоторые заболевания кожи, не локализуются. Они растворены, в кавычках, во всем объеме организма и носят системный характер. Если этому сопутствует плохое качество зубов, то устранение подобных проблем требует от 5 и более лет качественной практики. В начале 70-х годов прошлого века, будучи студентами, мы познакомились в Алуште с молодой художницей, у которой был диагноз органическое бесплодие. Во время поездки во Францию кто-то ей посоветовал попробовать йогу, которая якобы способна творить чудеса. Ко времени нашей встречи Ольга фанатично занималась асанами несколько лет и приобрела такую гибкость, что порой интереса ради выступала с номером «Человек-змея» в варьете популярного тогда в Ялте кафе «Восток». И впоследствии они с мужем все-таки родили ребенка. Пациентка с бесплодием была у меня позже в Москве, двусторонний травматический аднексит. Лечили ее медики долго и упорно. В итоге воспалительный процесс распространился на близлежащие органы. 2,5 года практики, и диагноз был полностью снят. Сейчас они занимаются йогой втроем в своем подмосковном доме. Она, муж и сын, оканчивающий институт. С группой женщин такой же проблематики довелось работать в 1993 году в городе Кустанай, Казахстан. Я предложил им усредненный набор крий, асан, бандхи и глубокое расслабление. Через пару лет для большей части этой группы деторождение перестало быть недостижимой мечтой. В 1996 году я пересекся в Крыму с осколком, в кавычках, знаменитого Института медико-биологических проблем имени Газенко. Наряду с Институтом мозга он всегда оставался одним из наиболее засекреченных учреждений страны, и в состав его входила тогда лаборатория экстремальных ситуаций, возглавляемая кинопутешественником Юрием Сенкевичем. Когда-то в институте пытались подобраться к йоге, но не нашлось квалифицированных кадров. Поэтому в Москву был приглашен в 1968 году известный йогин Дхирендра Брахмачари с учениками. Они показали поразительную степень волевого вмешательства в непроизвольные функции, например, изолированное сокращение любой мышцы лица. Но поскольку Коммунистическая партия Советского Союза категорически не желала признавать йогу, на этом все и закончилось. После распада Советского Союза филиал лаборатории застрял в Севастополе. Самостийная экономика заставила сотрудников плюнуть на секретность и ради выживания заняться лечением. Сущность ноу-хау, как мне ее описали, такова. Когда функция, скажем, печени расстроена, у нее меняется характер сигналов обратной связи. Мозг знает, в кавычках, что орган болен. Кроме того, в игру вступает долговременная память, решающую роль которой в стабилизации патологических состояний установила Наталья Бехтерева. Через мозг главный координатор, с учетом измененного статуса больного органа, перестраивается работа сопредельных систем. Она перестроилась бы и так, по факту, но мозг делает это централизованно, выжимая из ситуации весь возможный позитив. На основе определенной программы создается компьютерный банк данных с интегральной записью биотоков обратной связи, составленной из множества профилей, в кавычках, здоровой печени. Чем их больше, у американцев несколько сот или даже тысяч, тем эффективнее лечебное воздействие. Больного сажают, в кавычках, под компьютер, перехватывается, в кавычках, информационный обмен центра с больным органом и в соответствующие структуры мозга вколачивают пакет, в кавычках, биотоков здоровой печени. Мозг тут же начинает выправлять, в кавычках, периферию, Параметры функции перестраиваются согласно внезапному «выздоровлению» в кавычках органа. Грубо говоря, давлением из центра печень заставляют выздороветь. При этом потребное время компьютерных сеансов очень велико. Выздоравливает орган примерно столько же времени, сколько приходил в негодность, в кавычках. Иногда человек вынужден просиживать под компьютером несколько часов в день на протяжении года и более. При этом стоимость машинного времени невероятно удорожает лечение. Что по сравнению с этим предлагает хатха-йога? Столь же активное воздействие на периферию, на расстроенные органы и системы, но без посредников, с одновременной системной регенерацией. В завершение скажу, это удивительное чувство, когда ты, проснувшись рано утром, садишься на коврик и приступаешь к практике. Через какое-то время тело начинает ощущаться от и до, ты становишься с ним одним целым. Оно сгибается и само течет к границам формы, без сопротивления, с каким-то первобытным удовольствием. Мыслей нет, только состояние прозрачности и покоя. И после практики, зарядки аккумулятора, весь день нет усталости, беспокойства, раздражения. Ты счастлив просто так, без причины, потому что живешь. Это и называется здоровьем, опираясь на которое каждый может построить все, на что способен. Препятствия к выполнению асан, перечисленные ниже, взяты с запасом, в кавычках, поскольку в России специалистов по йога-терапии фактически нет, кроме преподавателей школы. Противопоказания постоянные, вневременные. Первое. Общая тяжесть состояния, любая физическая нагрузка невозможна, у организма нет ресурсов. В этом случае допустимо только глубокое расслабление. Второе. Психические расстройства. Третье. Пограничные состояния. В этом случае под жестким контролем специалиста допустимы только асаны. Четвертое. Органические поражения сердца, некомпенсированные пороки, пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия, аневризма аорты, дистрофия миокарда. Пятое. Интеллектуальная несостоятельность. Шестое. Заболевания крови. Седьмое. Инфекционные поражения опорно-двигательного аппарата. Восьмое. Тяжелые черепно-мозговые травмы, некомпенсированные повреждения позвоночника. Девятое. Нейроинфекции. Десятое. Грубые нарушения схемы тела. Одиннадцатое. Злокачественные новообразования. Нужно также учесть, что есть индивиды, не способные освоить йогу, руководствуясь данной книгой, поскольку их способы переработки информации в корне отличны от авторского. Либо культурный контекст читателя и автора различен настолько, что читатель может интерпретировать приведенную здесь информацию самым неожиданным или неприемлемым для автора образом. Противопоказания временные. Первое. Острые состояния. Здесь нужна расшифровка. Незыблемое правило, если система находится в неустойчивом состоянии, нельзя делать резких движений. Когда в йогу приходят люди с большими проблемами по здоровью, не факт, что им следует начинать освоение йоги с асан. Скорее всего, нужно учиться глубокому расслаблению, нидра, шавасана, и только потом, после улучшения самочувствия, грамотно переходить к посильной практике асан. Второе. Длительный и одновременный прием большого количества лекарств. Третье. обострение хронических заболеваний. Четвертое. Послеоперационный период. Пятое. Месячные у женщин. Шестое. Сильная физическая усталость. Седьмое. Перегрев и переохлаждение. Восьмое. Температура тела выше 37 градусов и ниже 36,2 градуса. Девятое. Слишком жесткий или перегрузочный режим повседневности. Десятое. Тяжелая физическая работа. Одиннадцатое. Профессиональный спорт. С йогой совмещаются игры, легкий бег и плавание. Двенадцатое. Полный желудок. Тринадцатое. Некоторые личностные свойства. Смотри главу «Этика йоги». Четырнадцатое. Курс глубокого массажа иглорефлексотерапии. Пятнадцатое. Парная либо сауна допустимы не менее чем через 5 часов после практики асан, либо часа за 3 до нее. Вот фрагмент стихотворения Бодлера, рисующий судьбу тех, кто пренебрегает телом. «В тебе прокиснет кровь твоих отцов и дедов. Стать сильным, как они, тебе не суждено. На жизнь ее скорбей и страсти не изведав, ты будешь, как больной, глядеть через окно. И кожа ссохнется, и мысли ослабеют, и скука въестся вплоть, желания губя, и в черепе твоем мечты окостенеют, и ужас из зеркал посмотрит на тебя».